Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
В эфире авторская программа священника Сергия Генченкова «Вне времени».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Спаси вас, Господи! Поздравляю с Великим постом, с началом пятой седмицы Великого поста. Пятая седмица особняком у нас стоит. Напоминаю, что на этой неделе мы на утренне читаем целиком Мариино стояние, целиком читается канон покаянный святого Андрея Крицкого. В эту неделю, неделя суббота Акафиста. Всех приглашаем в храмы, кого есть силы, возможность, время помолиться, потому что это очень вот сейчас существенно, важно. Пост уже, как говорится, набрал свой ход, перешло через середину поста, но мы понимаем, что надо нам все-таки быть в форме. Вот, я для того, чтобы нам быть в форме, решил продолжить дарбатролюбие, но мы с вами несколько тут разбирали преподобного Авву Дорофея. Ну, не столько мы его разбирали, сколько мы с его помощью попытались разбираться в страстях и грехах. Вот мне сегодня хотелось бы к другому святому прибегнуть, святому Иоанну Кассиану Римлянину, но втором же тоже томе «Добротолюбие». И конкретно, ну, думаю, что сейчас это было бы полезно, о борьбе с духом уныния. Духом уныния – это страсть, которая, ну, тоже, в общем, поражает людей, и хочется, чтобы не поражала. Ну, мы уже, конечно, и говорили тоже так и косвенно, и прямо об этом, что нам надо слушаться преподобного нашего отца Серафима Саровского, который говорит: «Радость моя, нет нам дороги унывать». А как это сделать? Что нужно с этим, с этой одной из вот этих 8 вот этих змей? Там чревоугодие, блуд, там гнев, печаль, уныние, гордость, тщеславие. В общем, нам нужно сегодня с унынием как-то разобраться. И вот преподобный Иоанн Кассиан Римлянин предлагает нам такие слова. Шестая борьба, это шестая, да, вот, всего 8, да, вот шестая, принадлежит нам со страстью, которую греки называют аскидия, а и которую мы можем назвать унынием, скукою или тоскою сердечную. Ну, туга, да, жить не тужить, туга такая. Она сродна печали, испытывается наипаче странствующими по пустыням иноками, и есть неприязненный враг пребывающих в уединении. и всякого монаха беспокоит, особенно около 6 часа, по-нашему 12 часов в полдень. От беса полудня, на 90-м псалме, там мы знаем, есть. Как лихорадка какая, в определенные часы, нападающая на больную душу со своими все расстраивающими действиями. Некоторые старцы, Евагрий в первом томе, называют ее бесом полуденным, о котором упоминается в 90-м псалме. Видите, это как бы такая уже дает преподобный святой Иоанн Кассиан Римлянин, дает уже людям, которые уже как-то поняли, что такое печаль перед этим, и теперь вот им хочется, ну, и он хочет им сказать, что уныние, оно настигает уединенных. Мы с вами тоже можем обратить внимание, несмотря что мы, конечно, уж, конечно, наша аудитория – это люди, которые находятся преимущественно, так скажем, не в монастырях, преимущественно не находятся ни в каком уединении, а напротив, находятся в такой суете, гонке, в которой вот повседневно, где нужно все время успевать, нужно все, много всяких дел, проблем, помыслы. Уже даже не до них, уже тут все, уже тут какое-то надо делать, знаете, как вот тут звонки, тут надо ехать, встречать, дети готовить, двойка. Ну, в общем, короче, много всего нужно решать. И тем не менее, для нас, для тех, кто находится в миру, и нас, священников тоже, это может оказаться очень полезным, потому что борьба эта нам предлежит, ничего тут не сделаешь. С этим самым страстью. Скука, тоска сердечная, уныние. Ну, уныние, давайте мы с вами вспомним наш русский язык. Уныние от слова унывать, глагол, да, действие. Унывать. А унывать – это когда уже все у. А для того, чтобы уныть, нужно сначала поныть. Нытье, да, вот начинается когда? Тогда уже потом скоро будет и уныние. Вот нам нельзя. Вот уныние – это как бы уже все. Это уже не процесс, это уже результат, это уже конец. Мёр-мёр – умер. Но это вот напоминаю наше с вами уже многим известное наше наблюдение. За нашим, собственно говоря, языке все это вот очень точно отражено. И чтобы нам не унывать, не нужно ныть. Вот известно, да, это известно, что борьба у пустынников главная как раз борьба с унынием. Мы в этой пустыне хоть и не находимся, но бывает время, когда мы приходим в храм, бывает время, когда мы встаем на молитву утром и вечером, или когда готовимся к причастию, или просто захотелось нам, вот взяли акафист там, или псалтирь, читаем, вот Евангелие берем, вот тут у нас как раз вот здесь нужно нас может подстерегать вот это, когда мы хотим этого самого уединения. Вот. Она нападает на какую душу? На больную, как лихорадка какая. В определенные часы. Ну, конечно, можно, конечно, обратить внимание тоже нам, и на полдень там может всякое быть, хотя, конечно, в суете тут обычно не до этого, и тем не менее, можно все равно последить за этим. Я это обращал тоже внимание. Вот. Но, тем не менее, мы что? Мы должны готовы быть. У нас же борьба. Борьба. Мы должны знать, что против нас воюют дух уныния. Вот чтобы дух уныния, он будет против нас воевать, хотим мы того или не хотим, а вот унывать или не унывать – наше дело. Что можно противопоставить помыслам? Помыслам можно противопоставить. Самое худшее для них – это игнорировать их. Но давайте почитаем дальше, что говорит преподобный Иоанн Кассиан. «Когда уныние нападает на бедную душу инока, то порождает ужасание от места, отвращение к келье и презрение к братьям, с ним живущим или на некотором от него расстоянии, как к нерадивым и совсем недуховным, самого же его совсем разленивает и отбивает от всякого дела, каким обычно не занимается он в своем обиталище. И в келье сидеть отбивает оно у него охоту, и к чтению приступить не допускает, и заставляет воздыхать и жаловаться, что столько времени, проживший здесь, немало не преуспел и никакого не стяжал плода духовного. И болезновать внушает, что остается в этом месте попусту, и когда мог бы управлять другими и многим приносить пользу, никого здесь не воспитал и никого своим наставлением и учением не породил духовно. Затем он расхваливает ему отдаленные монастыри и места те описывает как более полезные к преуспеванию духовному и более могущие способствовать к спасению, и общение там с братьями рисует приприятным и исполненным духовного назидания. Напротив, что тут у него, то представляет несносным, напоминая, что от братьев здесь пребывающих никакого нет назидания, а все нужное для содержания тела добывается только с безмерным трудом. Ну, давайте здесь закончу цитату, такую длинную прочитал. Вы знаете, специально так читаю длинную, чтобы вот строй вот этого, вот этой святости, знаете, немножко вот так как-то... Ну, так почерпнуть святости преподобного святого Иоанна Кассиана Римлянина, потому что вот каждая вот такая, ну, как золото, да, вот каждая эта фраза, каждое слово, каждое вот сочетание слов. И давайте немножко здесь вот немножко разберем, как это к нам-то относится. Ну, сначала, во-первых, поймем, что имеется в виду. Имеется в виду, что... Человек начинает, в принципе, а здесь речь идет о роботе. То есть человек начинает быть чем-то недоволен. Упущенные возможности, что он мог бы. Начинается сослагательное наклонение. Начинается, вот, в принципе, все это можно сказать, что когда человек хоть чем-нибудь недоволен, погодой, ближними там, ситуацией материальной или какой-то еще духовной, видите, тоже. У монахов, пустынников. Пустынники — это не просто же любые, какие попавшиеся-то идут. Идут те, кто прошли искус монастыря, те, кто прошли с братьями там послушание, в старцев и все прочее. Они уже, то есть, они преуспели, они нашли и получили благословение на это, на подвиг пустынничества, где уже ты один на один, уже сам с собой и с демонами, и вообще, то есть, все, уже тут у тебя, как говорится, подмоги ни от кого не получишь. То есть тут у тебя должен быть, ну, такая, до этого уже такой багаж духовный. Ну, потому что если без этого багажа, конечно, в единении там делать нечего. То есть там быстро очень все это заканчивается. Вот. Ну, и, собственно, главная задача демонов – это убедить пустынника обратно вернуться в монастырь. Там преподобного... Антония Великого был такой даже случай, ну, что побеждается такое, побеждается смирением, там же явления всякие могут быть и так далее, и вот ему, преподобному Антонию Великому, явился архангел Гавриил и сказал ему: Антоний, значит, ты стяжал уже здесь, в пустыне, ну, все, что можно стяжать, вот святость, все такое, ты уже все, смирение, победил там, не знаю, гордость, там, тщеславие, и поэтому ты, вот от Бога тебе повеление, ты должен идти в монастырь и учить там молодых иноков, ну, прекращать свое вот это вот уединение, пустыню. И преподобный Антоний ответил этому архангелу Гавриилу, в кавычках, ответил ему так: а ты посмотри, ну, так скажем, переведем, да, а ты посмотри повнимательнее, может, кому-то другому ты послан? Ведь я настолько грешный человек, что я не могу видеть ангелов. Может быть, какую-то соседнюю келью там, ну, в общем, ты посмотри, вот что-то вот, где-то ошибся тут. Вот, и бес, который вот в этом самом образе архангела говорил, явился преподобному Антонию, тут же исчез. Исчез почему? Потому что все это побеждается смирением. Вот антиропот, да, назовем его так. То есть, когда у тебя наоборот, слава Богу, за все. Когда у тебя нет претензий ни к жизни, ни к ближним, ни к ситуации, ни к тому, что в мире происходит, ни к тому, что происходит в стране, ни к тому, что происходит у тебя дома, ни к чему претензий у тебя к Богу нету. Как только у тебя появляются претензии, начинается ропот. И вот здесь неизбежно начинается уныние. Вот я столько тружусь, ничего не преуспел. Пожалуйста, вот для нас тоже. Я так хотел там заработать, там на то-то, то, вот выкладывался, вкалывал, извините, потом дефолт там и все, ничего не заработал. Или напротив, я заработал на это, я молодец, но зато сколько еще мог бы, вот и так далее. И опять начинается. Вот, это если материальное, просто элементарный, как говорится, уровень. А уж о духовном тоже приходится, кстати, сталкиваться. Приходят люди и говорят, я вот столько лет в храме, ничему не научилась, вот то-то-то, вот, и начинают унывать из-за этого. Вот, я это так обычно объясняю, но чтобы так не было, что когда ты приходишь на исповедь с грехами, ты приходишь с грехами, которые у тебя есть сейчас. То есть у тебя есть рубашка белая, в которой ты ходишь, крестильная, чистая, белая, абсолютно безгрешная. Ты ее получил в таинстве святого крещения. Но поскольку белый цвет очень ненадежный, маркий, то он начинает что делать? Пачкаться. И вот эта стирка, она как раз в таинстве покаяния и происходит на исповеди. Ты приносишь свою рубашку и говоришь, вот, у меня пятна, вот здесь вот это, вот здесь вот это, здесь вот это, здесь кофе, здесь там варенье какое-нибудь вишневое, здесь меня машина обрызгала, здесь вот, ну, в общем, грязная, короче говоря. Да и сам я тоже в ней хожу, бегал, вот она вся такая уже не очень. Можно постирать? Можно. Давай. А можно вот это пятно вот не отстирывать? Вот это вот. Я пока еще не готов. Мне, в принципе, я потом как-нибудь... Нет. Дружок, либо целиком, либо никак. Ну, нельзя. Вот, ну, нет устройства в этой машинке такого. Аще пришел врачебница, да не исцелен от идиши. Пришел больной, уходишь здоровый. Или целиком здоровый, или, ну, извини. Если ты не хочешь быть здоровым, ну, как же, как тебе прочитаешь молитву, прощаясь тебе грехи твои, если ты сам, если тебя грех устраивает? Если ты считаешь, что это нормально. Вот. Но поскольку мы все равно же не можем час прожить на земле и не согрешить, то тогда получается, что делаем мы? Мы приносим как будто бы одни и те же грехи. Некоторые есть такие соображения, когда говорят, вот вы каетесь все время в одном и том же. Так вот, это не одно и то же. Это каждый раз новое. Просто есть грехи, есть страсти, как мы в прошлый раз даже два прошлых раза мы с вами разобрали и обнаружили, что победа над грехами еще ничего не дает. Это само собой, что мы не грешим. Это само собой, что мы не ходим, где не положено, через дорогу. Это само собой, что мы не ездим на красный свет. Это само собой, что мы не воруем, не убиваем, не насилуем, не блудим. Это естественно. Это были грехи, но сплыли, принесли покаяние, все. А вот страсти... Они у нас как были, так и есть. И давать ход, не давать, это мы. Но мы не можем иногда, все равно мы где-то прокалываемся, все равно мы где-то ошибаемся. Все равно вот дух уныния, он не мытьем да катанием. Если уныние не получилось у них, у бесов, тогда тут же дух тщеславия к нам подступает, молодец, победил уныние. Ну, серьезный человек, все, святой. И опять, вот, да, то есть ты можешь попасться, везде расставлены силки, капканы серьезные, и можно везде попасться. Так вот, в таинстве покаяния грехи прощаются все или никакие. Вот тогда ты опять получаешь белую ту самую рубашку, которая у тебя была при крещении, чистенькая. А не то, что там какая частично. Нет. А как преподобный Паисий Святогорец, мне очень понравилось, я у него прочитал, он говорит, такой у него образ, что после исповеди у тебя может быть пятно на твоей рубашке, ну, масляное какое-то, которое и было. Но оно такое же чистое, как и вся рубашка. То есть оно отстиранное. Да? Ну, да, но... Мы будем дальше стирать, дальше будем как-то это, и оно постепенно сойдет совсем, если будем бороться с этой страстью, да, уже не с грехом, А вот грех, ну, то есть напоминание тебе, как у святого пророка Давида, грех мой предо мной есть вы, но всегда, всегда я помню, что я грешный и согрешил, и я, хоть ты мне и простил, Господи, в моем покаянии, но зато я на всякий случай помню, чтобы мне не осуждать других. Вот это очень важно помнить, что у меня нет морального права превозноситься над другими и говорить, что они, ну, они так не очень. Вот я, да, я уже стяжал, а они все, ну, такие все. Вот, вот это, как вот сейчас только что мы читали преподобного святого Иоанна Кассиана Римлянина, братья не те. Те нормальные братья, они вон там, где-то в других местах, ну, там хорошо, где нас нет, да, называется, а вот, и туда надо идти там спасаться с ними, а вот эти мои домашние, они что-то не те, дети не те, жена не там, муж не тот, родители не те, соседи не те, даже вот в трамвае едешь, и то не те все едут. Вот в другом трамвае, там наверняка нормальные, а вот в моем почему-то вот не те. А может, я все-таки не совсем то. Вот, и тем не менее, в конечном счете, вот обратите внимание, прощаются грехи мне, мои, иди, больше не грешь, ты идешь и стараешься больше не грешить. Но, как и в белой рубашке, когда ты ходишь, ты не можешь не испачкаться, так и здесь, ты стараешься уже, ты помнишь, что если ты берешь в руки банку с вишневым вареньем, то нужно аккуратнее, потому что белая рубашка, можно подстелить что-нибудь. А то и вовсе, на всякий случай, чтобы не пачкаться, да ну, я вот варенье не буду сегодня, да? Можно и так. Вот идти, не идти, вот туда зовут, идти, не идти. А дурные сообщества возвращают добрый нрав, может, не идти? Не обманывайтесь, апостол Павел подчеркивает. Дурные сообщества, да, худые сообщества возвращают добрый нрав. Не обманывайтесь, не думайте, что вы будете входить в компанию, где пьют, а там в каждый день там водку эту, ну или там, не знаю, раз в неделю, и вы будете, вам там будет с ними весело, ну вы будете там, да, но сами не пить. В конечном счете будете пить тоже. Развращаются добрые нравы. Вот, потому что мы начинаем в этих случаях признавать эти самые, общаясь с, ну, явными грешниками, вот так, дружа с ними, да, мы начинаем и грех тоже считать, что, ну, это, ну, с кем не бывает, да. Мы, конечно, как бы типа того, что снисходительно относимся, и поэтому думаем, что мы это уж, конечно, не нагрешим, ну, а это вот как бы нормально. Нормально, да, это не нормально, но вот в Содоме и Гоморре там не все были вот, ну, совсем уж действительно вот такие вот извращенцы, но зато они нейтрально, толерантно относились к ним. И с ними общались, ничего страшного, как бы это. Вот один Лот только как-то вот не признавал этого всего, а зятья его, между прочим, они нормально там вели бизнес, все прочее. И когда он позвал их, что ему было явление от Господа, и что он должен срочно покидать Содом, потому что здесь сейчас начнется, то жена пошла с ним, а зятья, ну и дочери, соответственно, остались своими мужьями и не пошли. И погибли там, в этом самом Содоме, потому что не грех грехом не называли, вуалировали. Считали, сами они хоть и не, у них вот жены все-таки были, да, но зато они считали, что ничего страшного, что можно вот так вот с ними тоже нормально. Вот. Это не повод нам презирать людей или считать их ниже себя, а это повод задуматься о предметах. То есть мы должны быть образцом для них, образцом, чтобы они, глядя на нас, хотели бы тоже жить святой жизнью, по которой мы стараемся жить. А у нас имя Божие хулится у язычников, как говорит святой апостол Павел в Коринфянам послании, имя Божие хулится у язычников. Ну, на нас сейчас переведем, из-за того, что вы, христиане, живете так же, как они, а то и хуже. А если вы что-то втайне, то это срамно и глаголите, да, то есть это вот даже, ну, как-то и не по, язык уж не повернется. Есть вещи, тот же апостол, которые даже не должны наименоваться у вас, то есть не нужно это обсуждать даже, что это, такие грехи какие-то бывают. И даже не знать, не должны наши молодежи даже не знать, что есть какие-то там вот такие вот грехи. Они должны не знать, что есть вероятность, ну, например, допустим, какая-то, теоретическая, техническая или еще какая-то, но, например, допустим, не сохранять девственность до брака. Это такая вот как бы, ну, это сейчас вот битва, да, вот у меня за это. А значит, девственность до брака – это не обязательная вещь, ничего страшного, надо попробовать, там, та-та-та, то одна останешься, да ты самая уродина, а значит, раз тебе никто не это, я тебя отдам, уже храню, да ладно тебе, там, все прочее. Ну, в общем, короче, вот это. Ну, и мальчишки тем более. Так вот, ну, например, допустим, а это должно даже не наименоваться у вас, что так вообще-то можно. Вот брак, вот брачная ночь, вот и все. А как это? А вот так это. И ничего тут такого нету. И причем, это никакая не добродетель, это просто обычное дело. Это вот нормально. Это нормально. Господь так установил. Просто, что, ну просто это вот не совать, как говорится, пальцы в розетки на всякий случай, да? Ну, вдруг убьет током-то. Ну, вот и это то же самое. Не надо. Вне брака не надо вот это все. Ну, вот где это все? Вот это сейчас вот от нас всех, вот сейчас от нашей вот народа Святой Руси как раз зависит отношение к, вот к этим предметам, в частности вот к этому, да, битве за целомудрие. Вот. Ну, а главная вот задача в наша, это, конечно, не унывать. Потому что хотя мы и сознаем себя грешниками, но дух уныния, он же, о чем он коварен? Вообще, вот знаете, тем, что он и есть, в общем-то, цель. Он и есть цель демонов, которые ненавидят, естественно, нас и хотят нам погибнуть, чтобы мы начали унывать. Это их цель. Они попытаются тебя, значит, спровоцировать, ну, помыслами или через ближних других людей и так далее, пытаются тебя спровоцировать, чтобы ты согрешил и потом начал унывать. Но я напоминаю, мы должны в этих случаях обязательно вспоминать, что Господь милостивый. Мы обязательно должны в этих случаях вспоминать преподобную Марию Египетскую, которая сейчас у нас как раз начинается ее время, вот на этой седмице, и мы будем читать ее житие. Мы должны вспомнить благоразумного разбойника, должны вспомнить людей, которых Господь помиловал, и вспомнить, что помилует Господь и меня. Но только когда после того, как я перестал унывать, понял, что все-таки с Богом, как все-таки здорово, что Он может мне простить, это на исповеди, ну и вообще в принципе, то потом, следовательно, можно уже грешить, Он потом простит? Нет. Еще раз напоминаю уже, мы это как-то говорили, да? Нет. В этом случае я вспоминаю, что Он праведный судья, объективный, не надо. Вот. Напоминаю, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами говорим о борьбе с унынием. Сейчас у нас в эфире программа «Вне времени». Понятно, вне времени мы и боремся с этими всякими страстями. Вот, прямой эфир, в прямом эфире, напоминаю, телефон прямого эфира 8495-959-5939. У нас в эфире звонок. Здравствуйте, спасибо вас, Господи.
Добрый вечер, батюшка. Алло. Вы знаете, у меня такой вопрос. Меня мучает страсть невоздержания в пище. И самое главное, воображение и память об этом. Оно, и даже когда спишь, и то возникает вот это воображение, как и что, буду есть, и как с этим быть.
А как вы скажете, а это в пост или все время такая штука?
Ну, последнее время, вот, да, уже не только в пост.
Ага. Ну, понятно. Понял вопрос. Спасибо вас, Господи. Ну, собственно говоря, это страсть называется чревоугодие. Ну, а еще вот к нашей сегодняшней как раз теме. Враг пытается меня смутить. Это в прошлый раз мы разбирали. Он меня пытается смутить, вот, ну, например, допустим, вот с этим пищей. Пища, в принципе, сама по себе, это не грех. Ну, сама еда. Даже вкусная еда, в принципе, это не грех. Никто не говорит, что нужно обязательно питаться какими-то объедками или специально вот самое-самое все дешевое, суррогатное покупать, лишь бы только бы вот, а как будто мы этим Богу членовредительством своим угождаем и Богу. Это очень наивно. Нет, еда сама по себе вещь нейтральная, как и вино. Вино вещь нейтральная. Пьянство – грех. Чревоугодие – грех. Объедение – грех. А само по себе прием пищи, никакого греха нет. Это для нас естественно. Питание. Вот, поэтому мы просто вместо чревоугодия просто, ну, должны просто учиться не обращать внимания, особенно в пост, не обращать внимания на эти помыслы. Если враг уже нашел, как бы сказать, вот этот ход и пытается меня через это смущать, а я не смущаюсь. Я ем в меру, сколько ем. А если мне снится, перекрестился и забыл. Если я про это думаю, я помолился, перестал думать, стал думать о чем-то другом, о чем думал до этого. Но в конечном счете враг пытается так, нас, как говорится, простите, заморочить, что мы начали унывать, что я, значит, никакая никчемная, значит, мне, я, значит, такая чревоугодница, я точно не спасусь, отчаяние, ну и тогда уже начинается уже, ну тогда нету и смысла, как вот мы только что читали, и молиться нет смысла, и чтение это все нечто особо ненужное, в общем, другие нужно, другое нужно и так далее, или наоборот, так начать поститься, что, ну, то есть, это что, ревность не по разуму, чтобы гастрит какой-нибудь заработать, вот, то есть и есть и такое, но безрассудно. Поэтому борьба со страстью чревоугодия, как и со всеми страстями, это мера. Главное в этом деле мера. Во всем нужна мера. И тогда уже все мне можно, но не все полезно. Все мне можно, но ничто мной да не обладает. Особенно да не обладает мной чрево, которое мной бы руководило и говорило, что мне, что оно там хочет. Мы должны его заставить, чтобы оно ело то, что мы ему дадим, а не то, что оно требует. Вот если оно, если организму необходимо что-то по болезни там и так далее, мы это нейтрально воспринимаем. Ну что делать? Да, ну значит так. Вот. И вот, но если мы более-менее здоровехонькие, так постимся себе спокойно, постом приятным. Помоги вам, Господи. Еще звонок. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, дорогой батюшка Сергей. Рада слышать вас. Лариса, Москва. У меня такой вопрос. Спасибо, скажите, Господи. Пожалуйста, если вот старому больному человеку, у которого много болезней, читать молитвы даже бывает трудно, не только стоя, но даже и сидя из-за перелома бедренной кости. Скажите, пожалуйста, а можно вот молитвы читать как исключение вот больному человеку лежа? Акафисты, потому что бывает очень трудно. И второй вопрос. Вот вы всегда читаете о упокоении и поминаете от патриарха Алексея. Скажите, пожалуйста, вот первого Алексея поминать или Алексея второго?
Ой, это уж кого хотите поминать. Я поминаю второго Алексея, ну, так у меня связано. Но я пока, когда расширено, я поминаю и первого. Да,
простите, значит, я не расслышал. Спасибо.
Ну, я просто не говорю, какого, а так-то, в принципе, да.
Угу.
Вот.
Спасибо, Господи.
Да, спасибо вас, Господи, Лариса. Значит, ну, насчет патриарха мы с вами поняли. Это само собой. Так. Значит, погоди, какой вопрос-то? Чё-таки про это? А, сидя лежа, да, ой, простите, да, простите, Лариса, да, я этот сам, я немножко тут выпустил. Значит, насчет больного человека, у которого перелом и все прочее, ну, и есть, вот, ну, вот представим себе, вот, а вот на коленях молиться, да, допустим, на коленях, вот я не могу, у меня больные колени, я все не могу, прямо у меня сразу все. А, и, значит, не принимается, что ли, молитва? Нет, это не принципиально как раз. Потому что, во-первых, у тебя есть смягчающие обстоятельства, во-вторых, это не важно. Ведь Господь слышит в любом случае, где Он может, там Он и слышит. Поэтому не надо смущаться, можно читать хоть лежа, хоть как хочешь. Вот. А если ног вообще нету, тогда чего? Все? Тогда все, уже нельзя молиться. Вот. Поэтому здесь нужно все упрощать. Концентрироваться на, как нам святитель Игнатий Брянчанинов советует, заключить свой ум в словах молитвы, и все. А как в каком-то положении? Ну, если ты здоровый, то, конечно, лучше стоять перед иконами, да, спокойно, без всякого там. А если больной, никто не будет осуждать, даже в храме вот люди приходят, я не могу выстоять службу, у меня спина там, грыжа, все прочее, я не могу вот больше там 10 минут стоять. Вот и отличненько, поэтому вот у нас и есть лавочки в храме. специально садитесь и молите себе спокойненько. Вот. Правда, когда, знаете, молодежь бывает, ну, дети там особенно, там, подростки, они приходят, садятся такие, нога на ногу, там, все, там, телефоны достают, ну, перед крестинами, там, ну, как бы не в храме, а просто это там что-то такое происходит. Я им говорю, дети, ну, и там, и взрослые тоже такие же. Я говорю, знаете, вот эти лавочки, вот эти, это вот для вот таких, для бабушек, да, у которых, которые на ходунках, там, на этих самых, ну, эти самые, ну, еле ходят, там, в костылях, перелом, там, все прочее. А у нас вообще-то не предусмотрено. Да, да. Так что будьте любезны вот здесь вот стоять, как свечки, и молиться. Вот в этом вот у нас-то, вот, а ради бога потерпишь и получишь большую пользу. Вот. Но это, Лариса, в вашем случае, конечно, не относится. Так что молитесь как можете, и Господь вас услышит, не переживайте. Еще звонок. Да, здравствуйте. Спаси Господи.
Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте.
Алла. Алла. Есть такой грех — сеять раздоры и вражду между людьми. Сеяние это происходит не только в рабочих коллективах, но и на отдыхе, лечении, а то и в общинах. Что это за грех? Почему мы, люди, так легко верим наговорам? Как поступать? И можно ли избегать таких сетей?
Да, спасибо вас, Господи, Алла. Конечно, невозможно, чтобы не было этого, да, потому что у нас есть языки. Есть люди, которые клеветники, завистники, да, есть такие люди. Ну, мы, конечно, православные, надеюсь, что нет. Вот, нам нечему завидовать, потому что у нас, слава Богу, за все, мы за других можем порадоваться. Вот, и главная наша задача, чтобы мы не сеяли эти раздоры, и наговоров мы тоже не слушали. Вот, потому что хоть они и есть, зло в принципе есть, ну вот оно, мы с вами сталкиваемся с ним в повседневной жизни, даже вот дети меня спрашивают в первом классе, в пятом уже не спрашивают, а вот в первом спрашивают, а вот а откуда берется зло, а почему вот, вот эти большие там мальчишки, там, вот они вот так-то поступают, а я сам слышал, как они говорили плохие слова, там, и там, я видел, как они курят, там, и все прочее, ну, или там про девчонок тоже сам. Почему такое, вот у них как бы еще такого нет, но они уже все, уже как бы, они не понимают, мы так не будем, нет. Вот, я им объясняю, зло в мире в принципе есть. И клеветники, и завистники, и гордецы всегда были, есть и будут. И это ничего тут с этим не сделаешь. А вот нам, христианам, верить наговорам очень опасно. Поэтому, ну, тут есть, знаете, такое ноу-хау, давайте поделимся с вами тогда. Вот в том же самом рабочем коллективе или на отдыхе тебе пытаются про кого-то что-то сказать. Вот осуждение все говорят. Вот такое бытовое как бы осуждение на работе начальства или друг дружки и так далее. За спиной все эти болтовня, пересуды и так далее, сплетни. Вот к тебе, знаете, на две части такой этот самый, ну, что ли, такой духовный... ну, совет не знаю, но пусть будет, ладно, так. Как побороться с этим? Вот формулировка такая. Ну, к тебе кто-то там между делом или специально как-то приходит, или так получилось как бы случайно, тебе говорит, а представляешь, ну, допустим, две женщины, а представляешь, она, и дальше про нее начинает уже пытаться что-то рассказывать. Ну, какой-то негатив там, что для, с целью, чтобы мы с ней, с тобой, вот, поосуждали ее. Ну, его тоже касается, мужские языки тоже сейчас такие, что тоже, извините, да. Вот, ну, просто уж, ладно, зашел про женский язык, раз вопрос женский, да. Вот, значит, и представляешь, она, и дальше начинает ее грехи говорить, называть мне. Как мы в прошлый раз там тоже читали о Водорофею преподобного. И у тебя есть... В принципе, варианты. Первое. Конечно, конечно, да еще и это. И ты просто не знаешь, она еще и то, ух ты какая, и так далее. И дальше начинает осуждать, осуждать, осуждать. Ну, и потом сами не поняли, как потом в этом вообще каяться уже теперь. Ну, мы с тобой наговорили вообще. Это первая часть. Ну, моя реакция. Реакция нормальная, первая реакция. А представляешь, она вот то-то. Да, может, она и то-то, зато и говорит что-то хорошее про нее. Да ну, с тобой не посуждаешь, неинтересно. Да ну да, а что, зато ну, о чем про нее будем плохое говорить? Я бы хотела, чтобы про меня говорили так же, вот вы, между прочим, с ней обо мне. Не хотела бы. Вот и я не буду, уж прости, сестра. Но это первая часть. Если ты это освоишь, тогда получите вторую. А представляешь, она. И дальше уже только вот что-то кто-то сказал. Ой, спасибо тебе огромное, сестра. Как ты меня выручила? А как я тебя выручил? А я тебе очень благодарна. А за что? Ты мне мой грех открыла, который ты про нее сейчас пытаешься рассказать. Мне надо срочно на исповедь идти. Вот, покаяться в этом грехе. Я вот не задумывалась, а теперь вот ты мне сказал, я как тебе благодарна. Да ну, а как же она? Да ну, и сейчас ты вообще не до нее. Мне сейчас надо с собой разобраться, понимаешь? Вот, примерно так. Так что давайте мы не будем верить наговоры, раздорам не дадимся, вбить клин между нами не дадим, будем учиться друг дружке доверять, ну и жить по-настоящему, по-христиански. Еще, пожалуйста, звонок. Алло.
Алло, здравствуйте, отец Сергей.
Здравствуйте.
Раб Божий Роман.
Роман, да. Спаси, Господи, да-да-да. Здравствуйте.
Хотел вас поблагодарить за вашу рекомендацию по приобретению книги Иоанна Златоуста «Беседа на псалмы».
Да, вот, приобрели?
Да, купил, конечно.
Да, отлично. Вот.
Хотел вас поблагодарить, спасибо вам большое.
Спасибо вас, Господи. Вот.
А вопрос заключается в том, что, может быть, ошибаюсь я или, может быть, нет. Подскажите, вот если вашу тему сегодняшнюю, да, вот как бы вот проанализировать, допустим, если человек периодически с места на место вот переходит, ну, с работы на работу, да, вот, утверждая то, что там, допустим, что-то его не устраивает, ну, вот какие-то у него, может быть, трудности возникают, или в коллективе не получается как-то, да, вот, но что-то с этим вот связано, вот, может быть, это дух уныния, может быть, на него нападать вот в этот момент, что он вот как бы вот начинает растать, вот, и ищет как бы вот причину увольнения, чтобы уйти на другую работу, или, может быть, я не прав?
Ну, здесь, конечно, да, спаси Господи, Роман, да, вопрос, конечно, да, серьезный, потому что есть, все зависит именно от причин, целеполаганий и так далее. Меня лично выгоняли, ну, или выживали, так они называли это, ну, в той жизни до священства, ну, потому что, ну, как-то трудно было со мной, что ли, ну, знаете, вот, особенно, когда вот так вот в церкви уже, да, потому что, в чем трудность? Не посуждаешь? Ну, не хочет он осуждать. Ну, что с ним сделаешь? Не хочет так жить. Ну, то есть нормы не те, понимаете? Не те нормы. И поэтому у нас в Евангелии ответ на этот вопрос есть. Если будут вас гнать из одного города, идите в другой. Ну, и вам хватит. Ну, так это, на наш переведем, на бытовой уровень. Вам хватит работ разных, если что. Не переживайте. Я, да, если ты сам скандалистом и все прочее, то тогда, конечно, это на тебя не может не оказывать дух уныния. А если против тебя козни, наговоры, наветы, клевета и все прочее, тебя выживают, потому что с тобой несовместимо грешить, то тогда это нормально. Хотящие жить честно во Христе Иисусе догонимы будут. Так говорит святой апостол Павел. И поэтому, если ты хочешь жить честно, не живешь, обратите внимание, а хочешь только еще, то уже тебя начинают гнать. Уже тебя начинают объяснять, что нет, так нельзя жить. Нельзя молиться столько. Я слышал такие формулировки. Иконы должны быть в храме. Не надо иконы. Вот если я захочу, я туда пойду. Ну и все вот это вот еще мотивировочки «Церковь отделена от государства», вот это вот, поэтому вот мы можем грешить себе позволить, да? Ну, куда она может? Она не имеет права, церковь, как бы вмешиваться в мою жизнь. Так, конечно, не имеет. И на здоровье. Если тебе хочется грешить, то греши, пожалуйста. Ну, просто если из церкви вычеркиваешь, а почему-то она меня вычеркивает. Да не она. Ты себя вычеркиваешь, вот в чем смысл. Вот. А вот насчет унывать в этих случаях мы, христиане, конечно же, что? Не можем. Мы Бога благодарим за все. Мы понимаем, что есть промысел Божий, и что слава тебе, Господи, за то, что мне даешь новую эту самую работу. Ты меня в прошлый раз не бросал, не бросишь и теперь. Дашь какую-то лучшую, да? Вот, да, и даже между и православными могут быть всякие отношения, да, ну, то есть, но мы должны вот все по-хорошему, все вот так, ну, как бы целый коллектив вот так обращаться к преподобному святому Иоанну Кассиану Римлянину, преподобному Авве Дорофею Иоанну Лесточнику, обращаться к молитве Пресвятой Богородицы и Господу, чтобы у нас была Святая Русь, понимаете, где не было бы таких бы, вот эти вещи, они бы считались не нормой, по крайней мере. А у нас, я давно уже ничего не смотрел такого, но у нас это вот в этих вот всяких фильмах там и так далее, книгах там, даже в классической там литературе, это норма. Это описывается технологией, как нужно вот правильно сталкивать лбами людей там и так далее. А вот, и вот это к предыдущему вопросу. Вот, и поэтому давайте мы с вами унывать не будем и учиться, чтобы от нас не исходило вот это вот зло. От нас. Вот, и не переживать из-за вот таких вещей. А вот, спасибо Господи. Ну, сегодня уже нам надо приближаться уже к завершению нашей передачи. Ну, в общем, мы с вами договариваемся, будем бороться с духом уныния, класть, как говорится, свою жизнь. И давайте вот я сейчас немножечко еще прочитаю преподобного Иоанна Кассиана. «Блаженный Давид весьма прекрасно выразил все пагубные последствия от этой болезни». Ну, это и самого уныния. В следующем стихе: «Воздрема душа моя от уныния». Псалом 118, 28 стих. «И подлинно не тело, а душа дремлет». Обратите внимание, очень важный момент. Душа дремлет в это время. «Ибо душа, уязвленная стрелой этой разорительной страсти, действительно засыпает для всякого стремления к добродетели и наблюдения за своими духовными чувствами». Унывающий человек – это не воин. Это не конструктивно. Это в любом случае, это уже, ну, как говорится, все. Это побежденный человек. Да? То есть он не верит в то, что Бог может его простить. Он начинает отчаиваться. И из-за этого впадает еще в худшее положение. Так что, дорогие братья и сестры, будем помнить, что нужно ни в коем случае не даваться. А если вдруг чуть-чуть, то сразу вот встряхиваться, да, и не даваться духу уныния. Помоги нам всем, Господи, в этом серьезнейшем, я бы сказал, деле. Давайте еще, у нас есть чуть-чуть совсем, давайте немножечко ваших вопросов, которые вы мне присылали, ну так, блиц. Раб Божий Андрей, есть ли будущее у такого общества, как мы здесь, в Москве? Не кажется ли вам, мне, что современное общество больше смотрит в себя, на свои потребности, и любое замечание даже от нравственного человека не воспринимает правильно, но бывает и с агрессией? Есть ли будущее у такого общества, как мы здесь, в Москве? Будущее у такого общества, безусловно, есть. Какое именно будущее, неизвестно, да? Вот. Все дело в том, что современное общество, о котором вы говорите, это очень разношерстная публика. И в ней есть все, что хочешь. И не совершенно не все, и не норма, что современное общество больше смотрит в себя, на свои потребности, и любое замечание воспринимает, не воспринимает правильно, но и с агрессией. Я согласен, бывает. Но зачем нам делать замечания? Мы должны, вот мы, христиане православные, должны заквашивать и быть настоящими духовными православными сами. Тогда они, им и не надо замечаний делать. Вот те люди, о которых мы говорим, они просто смотрят на нас, и для них становится нормой тоже хотеть так. Вот нам нужно нормы менять. Норма должна быть христианской добродетель. Это не норма унывать. Норма быть в форме, да, вот антиуныние. Быть всегда, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. Вот шикарная формула святого апостола Павла к Солунинам, чтобы никогда нам даже не вздумать унывать. Так что будущее у нас с вами есть, и будущее у нас есть и сейчас на нашей Святой Руси, здесь, на земле, и будущее есть у нас, конечно, в Царстве Небесном, лишь бы только мы искали его, как Господь нам заповедовал. Вот, раб Божий Никита, зачем мне во время исповеди искать в себе дурное, вместо того, чтобы видеть в себе хорошее? К чему надо стремиться? Искать на исповеди ничего не надо, Никита. Ничего искать на исповеди не надо. Ни дурное, ни хорошее. Нужно приходить к Богу и выкладывать все, что есть у тебя, в тебе заранее. Не надо тебе на исповеди уже, во время исповеди искать, как вы спрашиваете. Зачем мне во время исповеди? Во время исповеди уж ты уже нашел. Ты приходишь уже к аналою, с крестом и Евангелием, не с... готовиться здесь уже, а как ко всему надо готовиться, и к исповеди тоже. А ты приходишь с тем, что ты уже знаешь о себе, и ты уже знаешь, что Господь это знает. И если ты не знаешь, в чем каяться, то тогда хотя бы купи книжку «В помощь кающимся». О, тоненькую брошюрочку, да, ну хотя бы почитайте, там аккуратненько, несколько буквально страничек, какие бывают грехи, какие бывают добродетели. И тогда сразу же вопрос сразу отпадет. А видеть в себе хорошее на исповеди, это очень-то... Ты приходишь... Что такое исповедь? Это когда ты приходишь для оглашения приговора, который ты и так знаешь. Что если Господь мне не простит вот это, я окажусь гиене огненной. Поэтому я прихожу в надежде, что Он меня помилует, и по милости своей даст мне свое благословение и простит меня грешного. Вот. И тогда уже... А хорошее оставим. Хорошее – это для нас естественное дело. Мы само собой хорошие, это, нам за это ничего нет. Это мы и должны это делать, рабы неключимые. Так что помоги вам, Господи, Никита, готовиться заранее, чтобы и нам тоже у вас не выспрашивать, ну что, не о чем каяться, ну что там пришел, если ничего не болит, зачем приходить к врачу. Вот. Так что учитесь. Спасибо вас, Господи. Давайте сейчас помолимся о здравии и спасении, посещении, оставлении грехов рабов Божиих, иеромонаха Иисуса, иерея Тимофея, протоиерея Глеба, иерея Бориса, иерея Михаила, Константина, Александры, Глеба, Марии, Ирины, Дмитрия, Сергия, младенца Антония, Екатерина, Алексея, Фатини, тяжко болящего младенца Раиса, болящего Льва, Сергия, Веры, Евгения, болящего воина Сергия, Маргариты, Ольги, Валентины, болящие Нины, тяжко болящего Дмитрия, тяжко болящие Светлана, протоиерей Александр, протоиерей Василий, воина Дмитрия, болящие матушки Фатини, воинов Тимофея, Даниила, Илье, Серафима, Павла, Валерия, Никиты, Василия, Алексея, Дмитрия, рабы Божией Ольги, рабы Божией Людмилы, Марины, Дмитрия, болящие Андрея, Ирины Сачады, болящие Зои, Тамары, Ларисы, Веры, рабы Божиих Виктора, Евгения, Константина, Николая, Марии, Валерии, Валентины, Таисии, Антонины, Вадима, Алексея, Натальи, тяжко болящие Веры, рабов Божиих Ларисы, Аллы, Романа, Андрея, Никиты, всех, кто сегодня дозвонились и кто не дозвонились в наш эфир. Во имени Господи, о здравии рабов Божиих Ирины, Киры от Раковицы Серафимы, болящие от Раковицы Серафимы, рабы Божии в тяжких обстояниях Екатерины, и рабов Божиих протоиерея Владимира, Ольги, всех с ныне нами упоминаемых и всех православных христиан, и уезжу умножить им дни и лета живота их. Упокой, Господи, душах усопших рабов Божьих, святейшего патриарха Алексея II, святейшего патриарха Алексея I, архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, игумена Бориса, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, монахини Нонны, новопредставленные схемонахини Магдалины, Натальи, Михаила, Ирины, Дмитрия, Валерия, Аркадия, Романа, Александры, новопредставленного воина Вадима, воина Михаила, убиенной Натальи, новопредставленные Валентины, Лидии, Павла, Александры, Владимира, Петра, Владимира, Антонины, Сергия, Владимира, рабов Божиих, новопредставленного Михаила, новопредставленной Антонины, новопредставленного Александра, новопредставленного Новопредставленные Варвары, новопредставленные Аллы, новопредставленные Лидии, новопредставленные Марии. Пресс напоминаем губиенного гобладенца Анастасии. И пресс напоминаем воина Олега, рабов Божиих, всех, где ныне нами поминаемых, всех, кого упомянуть некому, вождей воинов, за веру Отечества, на поле брани животствую положивших, из всех от века почивших православных христиан, и уеже простите всем всякому прегрешению, вольному и невольному, и даруем Господи Царствие Небесное. Спаси Господи, дорогие братья и сестры. Вот, все-таки помолиться надо немножко заранее. Я приношу вам свои извинения, что иногда бывает такое, что мы немножечко не успеваем там дочитать все имена, которые вы сюда подаете. Но вы не смущайтесь с этим. Ну, во-первых, как мы друг дружке договорились, учиться снисходительно относиться к нашим немощам. Вот, во-первых. А во-вторых, да, я честно, вот честно, я ваши вот эти все записки, я их забираю, и потом за них обязательно молюсь, вынимаю частицы на ближайшей литургии, на которую я служу, вспоминаю обязательно, ну, так уж у меня завелось, и знаю, что Господь слышит, и в общем, не просто так. Так что не смущайтесь. Но я вот сегодня, мы заранее, видите, как хорошо, у нас даже немножко времени осталось. Давайте еще один вопросик хотя бы попробуем ответить. Раба Божия Анна. Как бы бороть смущение перед священником? Что случится, если я священнику не расскажу о каком-то своем грехе? Очень важный вопрос, Анна. Вот, скажу вам так. Когда ты приходишь не к священнику, ты приходишь к Богу. Бог знает тебя лучше, чем ты знаешь сам себя. Ему нужно рассказать то, что он знает и без тебя. Священники за разглашение таинства исповеди, тайны исповеди, священник извергается из сана. Это очень страшный грех на самом деле, да, косвенно, даже если косвенно, что могут понять, что речь идет о тебе, ты каялся перед Богом, а он там где-то, не знаю, в проповеди или еще где-то, ну, как бы косвенно все так догадываются, что речь идет о тебе. Это страшный грех для священника и большое, гигантское смущение для паствы. Я меня сталкивался с такими вещами, и, ну, что люди приходили, и они очень боялись уже что-то говорить, потому что, ну, именно, что имели такой опыт негативный, что какой-то священник про них что-то там где-то болтанул. И это страшное дело, поэтому, но, тем не менее, даже если, что случится, если я не расскажу о своем грехе, рассказывать ничего не надо, надо покаяться. «Прости меня, Господи, я согрешила». Как бы там ни было, священник официальный, незапрещенный, все, через него благодать Духа Святого, меня прощает Господь, а дальше пусть что хочешь происходит, мне Господь простил, все. А дальше уже я буду уже сама иметь дело с тем, что я уже, ну или сам, да, в данном случае сама, буду иметь дело уже дальше, как уже, ну, уже вот, независимо от этого, зато мне грех простился, все, я теперь дальше живу уже без греха. А дальше смущение. Какое у меня смущение? Священник, между прочим, любой священник, который стоит, принимает исповедь в налое, конечно, слышал все грехи, какие бывают. Помоги вам, Господи, дорогие братья и сестры. Еще раз поздравляю вас с Великим постом и, надеюсь, до скорых встреч. Спасибо вас, Господи.
Вы слушали авторскую программу священника Сергия Генченкова «Вне времени».В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. возрастная категория без ограничений –